Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас два замечательных эксперта, постоянные участники наших бесед в этой студии. Евгений Алексеев, историк, глава фонда «Имперское наследие». Добрый день, Евгений.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость – это Павел Васильев, глава московского отделения русского имперского движения. Добрый день, Павел.
Добрый день, Евгений.
Ну, первый мой вопрос о судьбе сегодняшней монархического движения. Существует целый ряд организаций, но в основном в столицах наших, в Москве и Питере они сконцентрированы. За прошедшие после перестройки 30 лет сложился определенный круг людей, которые интересуются историей династии Романовых, монархическим движением, которые пытаются что-то делать, пропагандировать, восстанавливать, я бы даже так сказал, идеи русской монархии, которая была оклеветана, осквернена. Мало того, что людей убивали, представителей правящей династии, убили государя, его семью, ну еще и клеветали. Это чистой воды бесовство. Знаю, что в субботу, вот не так давно, прошло очень важное мероприятие. Павел, расскажите, что случилось?
Ну, состоялась такая организационная конференция по созданию всероссийского монархического движения. Это была такая как бы вводная конференция, то есть еще будут, конечно, уже более такие рабочие встречи. Ну, я думаю, что Евгений Валерьевич как-то поподробнее.
Но туда вот именно вошли люди, которые многие годы посвящают этой теме.
Ну, были разные люди, но главное, конечно, то, что предпринимается попытка объединить те скудные остатки разрозненных монархических организаций в некое единое целое. Что из этого получится, действительно, надо будет посмотреть, но уже сам почин вселяет какой-то оптимизм. Но проблемы все равно остаются. Остаются проблемы то, что движение достаточно разрозненно, малочисленно, не имеет необходимой ресурсной базы.
И самое главное, средств нет.
Ну, материальный в том числе. Я говорю, что здесь мы можем говорить об административной, информационной, не поддержке, а прямом давлении. Потом очень много людей, которые органически заняты шельмованием движения. Это из каких-то личных мотивов. То есть они когда-то в нем участвовали, сейчас они отошли, и тех, кто еще остался, пытаются дискредитировать. Ну и, конечно, надо понимать, против монархистов работает вся система. Система не только средств массовой информации, которые известно, кому принадлежат, здесь не должно быть никаких иллюзий, но и система образования. То есть до тех пор, пока мы не изменим систему преподавания истории в школах,
отношение как советской поры, в общем-то, сохранилось.
Ну, по большому счету, да. То есть немножко, знаете, там...
Шельмование.
Помягче стало отношение к неким персоналиям, но все равно заточенность на то, что монархия – это архаика, это строй, связанный только с обществом крепостных, и вот вообще этот миф. То есть, когда людям говорят, ну, позвольте, два поколения до революции уже были свободны, никакого крепостного права не было. Это совершенно игнорируется. Ну, то есть идет такой, знаете, политический троллинг. То есть никакого диалога, никаких аргументов слушать не хотят, а все время идет вот вы аргумент, а вам два в ответ. А вот кровавое воскресенье, а вот это, а вот это. То есть ты понимаешь, что человек не хочет с тобой вести диалог. Он хочет тебя просто закидать эмоциями и какими-то набившими оскомину мифологемами. И все, чтобы ты выглядел в глазах окружающих таким маргинальным идиотом. И поэтому в этих условиях, конечно, нам приходится...
Плыть против течения достаточно
очень
сложно.
Трудно, и тем более, что, я еще раз повторяю, людей больше не становится. То есть вот если был тот призыв в 90-х, вот ну, практически до сих пор и остался. То есть нового какого-то притока нет, но это связано вот именно с тем, что здесь мы можем говорить уже о состоянии, духовном состоянии общества, то, что оно по-прежнему...
И образовательном, и состоянии образования.
Я об этом сказал, да, конечно. Но духовный здесь компонент очень важен. То есть в стране атеистов, в стране воинствующих материалистов, где именно материя поставлена в такой, знаете, абсолют. То есть общество объективно через действующую либеральную парадигму поклоняется золотому тельцу. Если это так, ну о какой монархии помазанников божьих, христианской православной монархии может идти речь?
Ну, про мифы мы чуть позже поговорим, это очень важная тема, на мой взгляд, но кроме вот этих вот устоявшихся мифов, мифологем, которые все это давят на сознание и заводят людей не совсем в ту степь, куда нужно, есть ли опасения со стороны власти, что как бы вот что не вышло, как бы монархическая идея не расцвела. С другой стороны, власть, мне кажется, должна быть заинтересована, ведь существует множество стран в мире, где монархия выступает объединяющим, цементирующей силой.
Действительно, да, но дело все в том, что везде же нужно учитывать культурно-исторический подход и аспект. Потому что мы знаем 6 видов монархии. Первые 2 или 3 из них уже давно канули действительно вот в ту самую архаику. Но как бы они выполнили свою миссию, да, и теперь, по большому счету, остаются, опять же, западноевропейские традиции. Это там парламентская или конституционная монархия, да. А что в русской традиции? А в русской традиции все-таки сословно-представительная. Ведь у нас же произошло, опять же, не только, кстати, за время советской историографии, но и отчасти из-за... Вот период, начиная с Петра I европеизации, когда у нас как бы произошла подмена самодержавия абсолютной монархии. И очень многие воспринимают самодержавие именно как абсолютизм. А это ведь не так, это неверно. Если мы посмотрим от формулы Людовика XIV государства «это я», именно из-за этой формулы они получили французскую революцию. А если было сословно представить, как у них и было, даже до XVI века, да, то, в принципе, они бы, я думаю, сохранили бы ее.
Ну, я немножко не соглашусь здесь с этим тезисом, потому что все-таки у нас абсолютизм, наверное, был только с Петра до Екатерины, вот, наверное, вот отрезок, 18 век. А в чем отличие принципиального абсолютизма от самодержавия? Даже здесь не в сословно-представительных факторах, а в оценке фигуры, персоны монарха. Для самодержавия все-таки монарх все равно это живая икона, это раз. Во-вторых, он все-таки внешний епископ церкви, это тоже важный фактор. Он и в законах Российской империи справедливо было записано, это чисто византийская традиция, что он гарант благочестия внутри церковной ограды. Вот суд над патриархом Никоном, он полностью был и корректен с точки зрения византийской традиции, потому что председательствовать на Вселенских соборах, одобрять решения соборов мог только император. Патриарх – это первый из иерархии церковной, но никак не, уж как некоторые сейчас по какому-то недоразумению полагают, глава церкви. Глава церкви – Христос. Но в абсолютизме монарх – это еще, он же почему абсолютен? Потому что он есть абсолют с точки зрения непогрешимости. На него как бы вот как отсвет от луны падает вот эта вот непогрешимость римского папы. А так как французские короли были, собственно, первыми слугами римской курии, естественно, они считали, что никто из подданных, ни одно сословное, ни одна сословная группа, ни одно лицо не может посягать на, так сказать, абсолютную персону монарха. Никто не может ее даже обсуждать. Она сакральна по своему определению. У нас тоже сакральность была, но все-таки она преломлялась через православное вероучение. А здесь, в западной традиции, это действительно был живой бог. Вот король Франции, это почему солнце, а потом его правнук и Людовик XVI, последний дореволюционный из Бурбонов, а это же живое божество. Ведь что такое гильотинен Людовик XVI? Это убийство живого бога. Это был совершенно ритуальный акт.
Великая французская революция, она по определению носила антиклерикальный, антицерковный, антихристианский характер. И расцвет масонства тоже,
ну, собственно, с этим временем. Извините, весь Якобинский клуб состоял в ложах. Что тут скрывать?
Нет, ну это действительно так. Но все-таки, вот как пишет Лев Тихомиров, совершенно верно, да, вот в его «Критике демократии», по-моему, сборной, кстати, все-таки одно дело то, что из этого сделали революционеры, да, вот, то есть та ложь, которую они, ну, скажем так, раздули. Но была и ведь та правда, с помощью которой они раздули. Потому что если бы не было вот этого вот бюрократического средостения между как раз абсолютным монархом и живыми силами нации, то они не смогли бы натравить эти силы нации пусть не те самые живые, да, как раз, может быть, мертвые.
Ну, демократия в аду, она не без царства.
А вот при всем уважении к святому праведному отцу Иоанну, но вот не знал он политологии. Все-таки охлократия, я бы заменил охлократию в аду. Потому что в русской традиции земское самоуправление так сыграло очень полезную роль именно в плане воспитания и даже самовоспитания нации.
О мифах не могу не задать вопрос. Это очень важная часть той беседы, которую мы сегодня ведем. Потому что если бы, на мой взгляд, не те идеологические мифы, которые в 70 лет вбивались большевиками в сознание граждан, когда истреблялись представители чуждых классов и создавался Homo Sovieticus, новый человек, человек нового типа. Вот рухнул Советский Союз в 91-м году. 30 лет уже прошло. Мы с удивлением видим, что эти мифы зачастую неистребимы. Они все равно сидят на подкорке, сидят в подсознании. Уже происходит поворот. Уже СССР – это для многих свет в окне. Да, там было хорошее. Никто отрицать не может достижения Советского Союза в области культуры, экономики, здравоохранения и так далее. Но при всем при том, это было тоталитарное государство антихристианского типа. На ваш взгляд, что должно произойти, чтобы эти мифы мы изжили? И какие мифы наиболее опасны из того, что мы имеем?
Я думаю, что
наиболее
все равно, прежде всего, надо изменить ментальность. Ментальность нашего населения. Вот сегодня на Mail.ru выложили материал.
Не народ пока, да? Пока население.
Население. Именно население. Даже граждане тоже, знаете, так сильно будет сказано. Потому что гражданин ответственен за свое государство, а население не ответственно ни за что, кроме самого себя.
Ну, это, кстати, чисто экономическая категория.
Вот, да. Ну, там есть еще лучшая категория, это субъект рынка или там потребитель. И вот это вот потребительское сознание, которое навязано, оно же на самом деле выросло полностью. Раньше это, вот в советском периоде, это сознание называлось вульгарным материализмом. Вот сейчас общество, которое населяет, большинство составляет Российской Федерации, это вульгарные материалисты. То есть они материалисты не потому, что они марксисты. Они Маркса в глаза не видели, не читать никогда не читали. Но вот для них то, что сейчас осязаемо, обоняемо, да, то, что они вот видят, могут потрогать и так далее, вот это реальность, все остальное эфемерность. Все
Но остальное... они атеисты, на ваш взгляд? Большая часть большая населения часть, атеистична?
Большая часть атеистична.
Больше половины.
Абсолютно. Я думаю, что 70% будет сказать. То есть, когда они говорят, мы православные, они себя идентифицируют с некой православной традицией, культурной православной традицией. То есть они хотят себя с ней идентифицировать, но когда начинаешь с ними говорить о нюансах, в чем суть этой православной традиции, ты понимаешь, что люди не знают совершенно элементарных вещей. Они не знают ни закона Божьего, ни жития святых. Да «Отче наш»-то не каждый может прочитать наизусть. И в этих условиях говорит, что это православное население. Но я считаю, это просто, знаете, заниматься самообманом.
И с радостью еще поддерживать либеральную пропаганду, клевету против церкви,
это конечно, это безусловно. Но здесь дым без огня не бывает.
Я с удивлением с этим столкнулся. Вот не далее, как год назад, приехал к себе там на дачу, и бывший там отставник, ветеран там МВД, вдруг с места в карьер, мы даже с ним просто поздоровались, и вдруг он начал поливать патриарха изо всех сил. Ну, было очень неприятно, я постарался прервать этот разговор, но тем не менее, это вот кто-то же это закладывает, вот это отношение ненависти к церкви.
Здесь надо все-таки иногда посмотреть в отражение себя, то есть то, что в церковном начале игнорирует определенные острые углы и игнорирует актуальную повестку дня в угоду конъюнктуре, будем честно уже говорить, это и дает повод для... То есть для чего вы собираетесь на архиерейских соборах? Вот Всеволод Чаплин недавно написал в своем блоге, говорит, ну, действительно, вот до последние два собора ни одной актуальной социальной темы не было поднято. Просто вот как будто вот живут в другой параллельной реальности именно иерархия церкви. Не говорится о всей церкви. Полнота церкви мы знаем, это не только клир, но и мир. Но вот именно высшая страта и иерархия церкви, она вот старается все время так это вот, да, власть делает что-то не то, но мы об этом говорить не будем. Но вы же ответственны за паству перед Богом. Как же вы не говорите о том, что беспокоит паству? значит, вы лицемерите.
И потом очень важный момент, ведь на вот, Поместном соборе 17-18 годов, да, 900.
Российской православной,
да, церкви, да, называлась. Да, 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 греко-российской, да, православной церкви. Там же очень от 2 декабря 17 года была же принята даже от положения об отношении к от светской власти. И там очень четко было сказано о том, что глава государства должен быть православного вероисповедания, министр исповеданий должен быть православного вероисповедания. А если это не так, то православные миряне вынуждены терпеть любую неправославную власть, но никак ее не уважать, не признавать, а только терпеть.
Павел, а что насчет мифов советской поры думаете? Вы же с этим наверняка отношением к себе лично и к монархическим организациям сталкиваетесь довольно часто.
Да, ну,
вот
мы
вы
в
значок
живем.
Себе значки разные любите,
живем.
Да.
Не, мы
такой скрытый
живем.
Металлист. Да. Два, значки 20, особые.
25 лет бесконечного перепалка. Но это называется, знаете, когда по вам стреляют из гранатомета «Град», а вы отстреливаетесь из двухстволки. Вот приблизительно такое.
Или из рогатки.
Или из рогатки.
Нет, нет, вообще надо сказать, что по этому поводу вот есть очень хорошая книга доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова. Вот если кому посчастливится ее достать, то это «Постсоветские мифологии и структуры повседневности». Это его такие короткие заметки. Или в блоге посмотрите, вот его, он там это все выкладывал. Потом просто из этого книгу составил. И там вот как раз реакция на все то, что происходит за эти 25 лет, ну, там уже больше, где он, в общем, показывает с точки зрения как раз вот исторической России, опять же, глазами советскими смотрит на русскую историю, вот, на сегодняшнюю ситуацию. Потом он показывает очень интересную такую деталь, что, в общем-то, и те пути, которые официально предлагаются для, как Евгений Ильич выразился, населения, это либо, так сказать, такой национал-коммунистический путь, якобы патриотический, и, значит, такой западно-европейский, либеральный, ну, такой американизированный.
Либерально-глобалистский.
Ну, да-да-да-да-да. А они, в общем, смыкаются как раз в этом. Потому что ведь коммунизм, он же тоже глобальный. Вот.
Надо построить земшарную республику Советов.
Да-да-да.
Вот забыли,
да.
Что такое был Третий Интернационал. Да. Какую задачу теперь?
Да, ставится? Он же именно мировая революция. Да. А для чего? Да, действительно.
Мы
на
горе всем буржуям, мировой пожар раздуем.
Да. И что интересно, это нашло отражение свое вот в этой теории конвергенции, да, слияния коммунизма и как раз вот либерализма в одной тоталитарной
демократии. В 70-е годы, когда я учился вот в средней школе, там 9-10 класс, это очень как-то поднималось на щит. Я помню тогдашние советские учебники обществоведения. Там это очень хорошее было отношение.
Патрик Бьюкинен честно написал в своих работах, что именно во время таких студенческих революций 60-х годов и произошло сращивание такого левого троцкизма и левого либерализма. Вот эта вот франкфуртская школа срослась с троцкизмом, и получился вот этот вот монстр, который сейчас доминирует на Западе.
В какой степени мифы советской поры мешают нашему развитию, мешают России стать с колен? Это опасная история?
Ну, любой негативистский миф, особенно если он связан с историей нации и государства, он опасен, потому что мы постоянно, получается, знаете, блуждаем в трех соснах, и каждый раз, натыкаясь на одну из них, думаем, господи, а эта сосна правильная, она живая, так сказать, даст побеги, или это мертвая? Нас вот сейчас действительно зажали в прокрустово ложе либо СССР-2, либо вот магистральная дорога просвещенного Запада, как они называют, просвещенного, ну, я здесь ассоциацию именно с люциферианами, просветителями имею в виду, откуда, собственно, идет, когда говорят, философия просветителей, и школьники, ну, наверное, это просвещенные люди. А кем они просвещенные? Иллюминаты – это что такое? Это и есть просвещенные. Вот вся система, которая была навязана западному миру через масонство как организационной структуры из Англии и напичканы вот этим вот иллюминатской начинкой уже во время французской революции. Вот это все и существует до сих пор. Ложный совершенно постулат, вот эта идея свободы, равенства, братства. Но это же ложь. Великая ложь нашего времени. Об этом Победоносцев и Марк II писали. Но вот это все отвергается. Это все и детям, как вот дарвинизм, все, кто изучает это на уровне добровольном, понимают, что это одна из теорий происхождения человека. Но почему эту теорию, концепцию А концепция — это еще не абсолют, это не аксиома. Почему ее вдалбливают детям, как будто это и есть истина в последней инстанции?
У нас юбилей, столетие начала гражданской войны и революции, грустный юбилей. Появляется много фильмов, документальных, художественные, несколько работ вышли. При всем при том, с грустью убеждаешься, что вот вся эта отрыжка советской эпохи влияет на отношения, на акценты, на то, как расставляются акценты. Есть отдельные люди и организации, которые как будто все это курируют. Есть такая тоже проблема, на ваш взгляд? Что можете сказать о том, что сегодня происходит с... Ну, мы сейчас будем проживать, мы проживаем, собственно говоря, все это, потому что вот прошел 17-й год, мы говорили там в различных программах столетии. Да, сейчас 18-й пошел, начало гражданской войны.
Но, к сожалению, вот мы не видим...
Убийство государя.
В общем, для нас, для монархистов, да, русских, вот что, так сказать, ясно, как божий день, да, о том, что эта гражданская война началась ведь именно со свержения божьего помазанника, который был арбитром всех сословий, арбитром. И как только этого арбитра свергли, а ведь он еще и, по слову апостола Павла, удерживающий мир от прихода зла, да, в него. То есть это не только на территории России, там, Российской империи, да, случилось.
Ну, Павел, все-таки с февраля 17-го, с падением монархии до февраля 18-го, первого кубанского ледного похода, были жертвы, но они не носили еще такого вот огромного тотального.
Да, но они не носили, но это был уже как снежный ком, понимаете?
Слушайте, расстрел юнкеров, когда большевики захватили Кремль, бессудный расстрел мальчишек, это, на мой взгляд, и были первые залпы гражданской войны. Уже горячей гражданской. Можно вспомнить убийство офицеров в Кронштадте еще в феврале 17-го. То есть, когда говорится, что красные очень любят спекулировать, говорят, а вот белые же начали вот этот добровольческий поход, вот они развязали гражданство. Простите, а кто убивал министра Плеве? Ну, вот эти вот боевики из эсеровских организаций. А если туда дальше копнуть? То есть, правильно сказал, я уже не помню... то ли Трепов, то ли Столыпин, сейчас, или, может, Шульгин, он сказал правильно. Есть только две силы в России. Это государство и революция. И все в зависимости от того, кто победит, дальше будет развиваться Россия. Вот, к нашему сожалению, победила революция. И вот эти всполохи гражданской войны, они начались именно в 19 веке. Бесы Достоевского. Это тоже уже начало гражданской войны. Да, это на микроуровне. Да, это на уровне сознания. Но когда, извините, коноплянику вынесли на руках из зала суда оправданную, это что, не гражданская война? А уже потом, конечно, и красный террор, и пошло, и поехало.
Ну, пресса многие годы создавала образ такого революционера, борца за народ, народовольцы были у нас, писались стихи, поэмы и песни, относящиеся вот именно к романтической стороне всего этого дела.
Да, революцию романтизировали, это главное было проблема.
Тем не менее, и с другой стороны, конечно, клевета на династию, на государя, всеми силами. Тут объединились самые разные СМИ, и либеральные, и революционно-демократические.
И опять же, с тех пор ничего не поменялось. Ничего. То есть у монархического движения, монархической идеи те же самые враги. Это левые коммунисты и левый либерал. Ничего.
Скажите, вот сегодня то, что произошло, вот совершенно недавно, вот гибель нескольких десятков детей в результате пожара в Кемерове. Очень тяжелое было несколько дней, я сам это очень тяжело переживал, и многие мои друзья восприняли это как личную трагедию. Люди Кемерово вышли на улицы, естественно, нашлись силы, которые хотели это все использовать. Вам ничего-то не напоминает все, что происходило? И к чему это все может привести рано или поздно?
Ну, если правящая бюрократия Российской Федерации по-прежнему будет себя воспринимать как замкнутая каста, которая считает себя чуть ли не прирожденными гениями и будет игнорировать любые настроения, которые складываются в обществе, то рано или поздно, знаете, как вот по тому самому случаю, как мы, как говорили Александру Третьему, мы как эти... ходим, забиваем дырки из котла, но когда там вырвет кусок, весь котел разлетится. Вот они то же самое, вот эти охранители. То есть нельзя охранять, не меняя что-то внутри системы. Система, если дает сбой, значит, надо что-то изменить в ней, чтобы она хоть как-то отвечала чаяниям народа. Ну, а если завтра война, если завтра в поход, если темные силы нагрянут, что люди пойдут воевать за Жуковку и Рублевку, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, это абсурд.
Да, перемены, конечно, должны произойти, но, как известно, все перемены в России, если это не революционные события, они идут сверху. Без санкции высшей власти ничего в России не меняется. Мы это видели неоднократно.
Но монополия, любая монополия, она имеет свойство деградировать. Знаете, когда нету конкурентной среды, то самые замечательные начинания превращаются в какой-то неудобноваримый компот. Он прокисает, и его остается только слить в унитаз. И поэтому, когда сейчас говорят, вот власть должна... Власть сама не знает, что делать. Но еще хуже, она не хочет и слушать тех, кто хоть что-то может порекомендовать. Нет, ну она знает для себя. То есть в упор не тех, кто что-то говорит, потому что они для нее чужие. То есть они со стороны, а почему мы должны их слушать? А у вас статус есть? А почему вы нам это говорите? Вот вы станете министром, тогда вы посмотрите. А мы знаем, что и министров никто не слушает. И мы знаем, как министров назначают. Это тоже ни для кого же не секрет. То есть вот мы сейчас имеем, вот сейчас система имеет четкий образ позднего СССР времен Леонида Ильича Брежнева. Вот ну хотим мы или нет, это так. То есть есть монопольная власть Единой России, которая реинкарнация КПСС. Есть генеральный секретарь, есть политбюро. Ну, они по-другому называются, но суть не меняет. Основные сектора экономики по-прежнему государственные. Я не говорю, что это плохо. Стратегические отрасли должны быть государственные. Это объективно для России. То есть я не понимаю, как может завод Калашникова принадлежать частному лицу. Это просто абсурд. А если акции будут перекуплены противником? Ну, вот просто на бирже перекуплены. И хозяин сменится, а мы в условиях войны. И то же самое с нефтью, газом, это все понятно. Но почему надо душить частную инициативу на микроуровне? Почему люди, которые могут быть самозаняты, им бить по рукам и морочить всякими инспекциями, проверками и прочим идиотизмом? То есть вот я чего не могу понять. Если вы закупорили социальные лифты, ну дайте тогда частной инициативе, так сказать, право себя реализовывать. Ну поля-то как пустые стояли, либо сейчас в Торо в этих территориях особого развития там засеваются варварски китайцами и прочим. Это что же все вот видно невооруженным глазом?
Так, я думаю, что это, опять же, не просто так. Ведь вот вы от Евгения упоминали, значит, концепция нового человека.
Ну, Homo Sovieticus.
Да, да, да. А вот мы как раз... Есть такая прекрасная работа Михаил Геллер «Машины и винтики. История формирования советского человека». Он, так сказать, эмигрант третьей волны, и он ее писал уже там, в 82-84 годах. И это, пожалуй, единственное исследование, где вот, так сказать, под объектив поставлен вот феномен создания вот этой... как бы, ну, опять же, по Льву Гумилёву, химеры, да, ложной этнической общности. Почему еще не удается, так сказать, все наши исторические традиционные мировоззрения передать? Потому что совершенно другие, как бы, культурно-бессознательные, вот, уже созданы вот за эти 75 лет, да, собственно говоря, почему за 75? За 100 лет.
Да, проблем очень много. Дай бог, чтобы потому власть что, все-таки пришла в разум.
Ведь, понимаете, невозможно же... Ведь если мы посмотрим на, ну, скажем так, кодокомпонент русской культуры, да, как части восточно-христианской, и посмотрим на там пролетарско-коммунистическую культуру, это две разных и противоположных друг другу получится культуре. Так что же мы хотим? Сначала нужно, так сказать, иметь время, да, там некий исторический отрезок времени, за который это можно было бы все вернуть. Но у нас... Нет для этого действительно ни возможностей, ни ресурсов, ни финансов. Вот. И в итоге это все приходится делать параллельно с нарастающим процессом вот этого вот реанимации совдепии, действительно.
Ну да, и от советского проекта нужно, конечно, как-то попытаться, ну, по крайней мере, противостоять хотя бы идейно. Ну, хотя бы идейно, я не знаю, потому что все эти вот байки, которые слышишь, ну, кто не жил, тот может в них поверить. Но мы-то тогда, я лично жил, я с этим никак, с этими оценками согласиться не могу. Павел, ну вы принесли книгу, некое исследование про убийство царской семьи, что это за работа? Расскажите.
Да, это вот представитель одного из архивов, такая госпожа Лыкова. Я почему вспомнил, как бы недавно разбирая свою личную библиотеку, вот, нашел, хотя уже и не помнил о том, что она у меня есть, эта книга. Просто недавно эта госпожа устраивала представление фотоальбома Ну, вернее, как она присутствовала, вернее, при представлении этого фотоальбома «Дом Ипатьева» 1877-1977. И там действительно вот такой был один уральский такой краевед, активист, он действительно вот тайно ходил и снимал до сноса. Как раз еще вот эти вот
предполагаю, виды. Видимо, что и нехорошим было кончиться.
Возможно, а может, и предполагал, да.
Может, даже и знал, что.
Да, но проблема-то это, так сказать, это вот ее книга уже 10-летней давности, 2007 года. А почему все это, опять же, так сказать, не утихает? Ну, это опять связано вот с проблемой правопреемственности. Если вы помните, тема с попыткой переименования станции метро «Войковская» не увенчалась, к сожалению, успехом. И я думаю,
многократно
что...
не увенчалось.
Да, да. И это все как звенья одной цепи. А почему? Потому что вот на этом представлении эта госпожа говорила о том, что, ну вот вы знаете, книга от Николая Алексеевича Соколова, следователя, да, того самого Белого, она, мол, противоречит его же следственному делу о расстреле царской семьи. Ну, как это вообще возможно, я не понимаю, честно говоря. То есть, что, Николай Алексеевич, так сказать, неадекватный человек, что ли? Ну, тогда вы его просто не держали бы, наверное.
Может быть, она что-то иное имела в виду, ну, надо знать детали.
Да, ну вот я хочу рассказать, да, она это, значит, все рассказывала к тому, что вот, как вы, наверное, слышали недавно, обнаружили якобы и еще какие-то части останков, то есть там якобы, там Мария Николаевна, великой княжны, якобы, и какой-то из останков царевича, мученика, но ведь, опять же, это все явно контрастирует с выводами следствия Николая Соколова. Потому что мы же знаем о том, что он об этом именно специально оговаривает, да, что 3 дня и 3 ночи большевики сжигали останки, причем разрубленные в одежде. А после этого еще и тот самый Войков Вайнер привозил, значит, 350 литров серной кислоты и 175 литров бензина для разъедания останков. Они же не горят, как известно. То есть, соответственно, он нашел только жирные масла от сожженных тел, половину пальца от государыни мученицы обугленные, и это все собрал вот в один саквояж, и это было потом замуровано в храме памятники царю мученику в Брюсселе, опять же, русскими изгнанниками. И вот откуда-то, значит, находятся якобы части останков. Хотя мы знаем, что была же и зарубежная русская комиссия по поиску, значит, вот тоже, видимо, каких-то частей. Там, по всей видимости, тоже такая история с отравлением связана Соколова, вот, и там, в 25-м году. И вот,
которым помогли умереть.
Да. С 25-го, по всей видимости, это Яков Шиф, который, значит, прислал Малюкову там, в начале марта телеграмму о том, что я поздравляю вас со свержением врага русского народа №1. И это лишний раз доказывает вот эту вот взаимосвязь как раз финансовых кругов мировой закулисы и, так сказать, тех военно-промышленных комитетов, да, которые вот были задействованы в заговоре по свержению государя.
Важный вопрос. Вам не кажется, что вся эта вакханалия вокруг останков, которая сегодня происходит, иного слова не подберу, она не случайна? Она именно и направлена на то, чтобы перевести все это дело формат анекдота, как в фильме «Неуловимые мстители» там, или «Корона Российской империи», вернее, вот, и представить это, ну, в определенном совершенно ключе. Это борьба с монархией. Боятся они монархии, боятся. Пусть это сейчас все очень слабенькое, и людей мало, и денег нет, но ведь это же некое зерно, из которого может что-то прорасти.
На самом деле, это третья идея глобальная, которая олицетворяет собой традиционную тысячелетнюю Россию. И если люди все-таки не идиоты, я имею в виду не психические идиоты, а идиоты с точки зрения греческого понимания, да, то есть не просто частные лица какие-то, то они, изучая историю страны, ну, если они сами ее пытаются изучить не по учебникам, а уже потом, видят, что только монархическая идея смогла собрать в экстремальных климатических условиях, в экстремальных внешних условиях, когда, извините, мы постоянно имели угрозы то с севера, со Швеции, то с запада, Польша, то с южных рубежей Турции, Османы, Персия и так далее. По всему периметру границ угрозы для государства. И тем не менее, за 300 лет царствования Романовых мы разрослись до крупнейшей континентальной империи. Вот то, что мы сейчас имеем, вот то условное благополучие, это никто, кстати говоря, не хочет проговаривать из нынешнего раз придержащих. Они почему-то считают, что это их заслуга в том, что вот мы имеем то, что мы имеем. А на самом деле это заслуга русских царей. Потому что если бы Хабаров и Поярков не дошли до Тихого океана, и потом вот эти территории не были присоединены к русской короне. А я напомню, что кромка Северного Ледовитого океана – это удельные земли, то есть земли, входящие в Министерство дворовых делов, то мы не имели бы сейчас ни Самотлора, ни Газпрома, ни прочих благ, которые позволяют населению так комфортно себя чувствовать. Вот это вот состояние рантье, которое получают вот эти преференции, они были заложены именно имперской политикой русских государей. Об этом никто не хочет говорить. Они считают, что ну, это само так вот получилось. Ничего само не происходит. Потому что это было ответственное отношение к тому служению, которое вверял Господь российским императорам. И это надо просто признать как данность. И тогда отношение к монархии будет другим. Они создали это государство. Вы понимаете, вот надо просто посмотреть, какой кусочек достался Романовым после смуты в 13-м году. Ну, просто огрызочек до Урала. Там еще даже в Новгороде шведы стояли, а в районе Воронежа еще там орды крымских татар скакали. И вот из этого маленького лоскуточка они создали великую империю. Это что, просто так? Ну, ясно, что это без промысла Божьего не могло произойти.
Промысла не могло, и сегодня мы имеем очень похожую ситуацию, тоже кольцо фронтов, вот эти вот базы на границах, и риск, ну, может быть, не какой-то там войны с применением ядерного оружия, но нескольких локальных конфликтов, локальных войн, на самом деле, они уже идут.
Да, все-таки хотел немножко вернуться вот к предыдущему вопросу, а, собственно, какие, да, для чего они все это делают по поводу ложных останков. Ну, понятно, так сказать, для чего, в общем, они же, как, в общем, Российская Федерация является правопреемником СССР, и вот поэтому, исходя из этого, они, я думаю, просто две цели, да. Первое – это все-таки не дать выхода вот тому, о чем и сказал их Вайнер, от Вайнер Войков, да, о том, что мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. То есть любыми путями, в том числе и подлогом, скрыть страшный факт убиения и уничтожения останков. Ну а второй момент, который для нас уже, православных христиан, очень важен, дискредитировать почитание царской семьи как мучеников, как страстотерпцев, именно в глазах верующих прежде всего. Потому что от лжемощей-то не будет чудес по обращениям к ним.
То есть внести сумятицу в сознание, это да, старинный способ сатанинских темных сил. А тем самым дискредитировать
отношение да, к последнему русскому государю, а значит и к принципу монархии вообще.
Да, тема очень непростая, неоднозначная. Я знаю одно, что мы, конечно, все эти мифы должны внутренне изживать. Как Чехов говорил, выдавливать из себя раба, вот выдавливать из своего сознания. Многие учились и жили в советский период, учились в советских школах. И это, к сожалению, вошло уже в плоть и кровь. И, как ни странно, и к молодежи тоже это все переходит. Это большую опасность несет в себе. Но с Божьей помощью мы все одолеем. Мы должны это все преодолеть. Мы должны стремиться к истине. И познаете истину, истина сделает вас свободными, сказал Господь.
В этом смысле, помните лозунг, который на большом гербе империи был начертан: «С нами Бог». Это надо помнить и надеяться, что все-таки милость Божия нас, тех, кто в него верует и на него уповает, как Александр Павлович благословенный в конце жизни говорил: на Бога единого уповаю. Вот да. Тех, кто уповает, я думаю, он своим попечением все-таки не оставит и найдет способ довести как бы до большинства те идеалы и те помыслы, которые мы чаем, чтобы были воплощены в жизнь.
Да, здесь мне добавить нечего. С нами наш Господь, с нами наша великая история, наши святые, наши герои. И они нас не оставляют и не оставят.
Да, единственное, хотелось бы напоследок сказать. Ну, во-первых, можно еще вспомнить от выражения князя Суворова: «Мы русские, с нами Бог». Но мы русские не потому, что мы, так сказать, так вот кичимся, да, своей именно национальной принадлежностью, а потому что пока мы с Богом, а вот до тех пор мы русские. И еще хотелось бы вот по поводу это лето будет действительно такое краеугольное, вот, и поэтому 22 апреля в гостинице «Националь» в зале Петровском 15:00 известный православный предприниматель Василий Бойко Великий устраивает общественное слушание как раз по поводу темы останков в 98 году заложенных в Петропавловский собор. Так что приходите, братья и сестры.
Хорошо, мы постараемся как-то эту тему еще поднять в этой студии. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на Благовещении были сегодня Евгений Алексеев и Павел Васильев. И хочется пожелать им здоровья, всех благ, и чтобы творческая энергия их не уменьшалось.
Спасибо. Всего доброго.
Да, благодарим. До свидания.